Действительно чудесный праздник, когда мы вспоминаем Рождество Господа Иисуса Христа. И когда перечитываешь эти известные, но такие прекрасные евангельские тексты, действительно вот сердце наполняется радостью, величием от этого события. Мне хочется напомнить текст сегодня, дети уже его вспоминали, из Евангелия от Матфея. Самый первый евангелист, первая глава Евангелия от Матфея. И мы прочитаем с 18 по 23 стихи, как напоминание для нас, потому что многие, наверное, сегодня уже читали, вчера читали. Я вчера вечером был в Центральной Церкви, и там уже праздновали Рождество, Сочельник, ну так очень торжественно тоже. Итак, Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Аминь». И сегодня мне хотелось как-то больше внимания сконцентрировать на такой теме «Спасительная тайна Бога воплощения». Спасительная тайна Бога воплощения. Сегодня мы уже слышали напоминание о том, что Рождество Иисуса Христа, оно не было, знаете, каким-то таким, ну, неожиданным, каким-то спонтанным, каким-то вот таким событием, которое вот вдруг произошло и все, да? Нет, задолго до этого пророки Божии, эти особые люди, водимые Духом Святым, предсказывали, что придет Мессия, что придет Сын Божий, чтобы спасти людей своих от грехов их. И вот здесь в нашем тексте есть ссылка евангелиста Матфея на одного из этих древних пророков Исаию. Пророк Исаия. Известно, что этого пророка еще называют иногда ветхозаветным евангелистом, потому что он очень много пророчествовал таких точных указаний о грядущем мире Иисусе Христе, о его рождении. И вот мы знаем, что первое упоминание о грядущем Иисусе Христе, о грядущем Мессии, еще было там на заре человеческой эры, еще там в Эдемском саду Господь предсказал, что придет Избавитель, придет Мессия спасти своих людей. И Библия говорит нам, что Бог таким совершенно уникальным образом, совершенно удивительным образом явил вот это спасение людям. Библия говорит нам о том, что Бог... Библия – тот, который ненавидит грех, но любит грешных людей. В глазах Божьих мерзко всякое нечестие, всякое зло, всякое беззаконие. И при этом Божьему сердцу удивительно мил и любим каждый человек, живущий на земле. И в Священном Писании, еще и в Ветхом Завете, мы читаем такие слова любви Божией. Например, в книге пророка Иезекииля в 33 главе мы находим такие слова – «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать?» И вы знаете, когда начинаешь исследовать Священное Писание, то вдруг мы замечаем такое, как некое противоречие. Бог святой, Бог праведный, Бог ненавидящий грех, Бог наказывающий нечестие, Бог, которому мерзко всякое человеческое зло, и с другой стороны, Бог любви, Бог милости, Бог прощения, Бог, не желающий смерти грешника. И вот удивительным образом Рождество Иисуса Христа, приход в мир Иисуса Христа разрешили это противоречие. Разрешили это противоречие, потому что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы примирить небо с землею, примирить святого Бога и падшего грешного человека. И вот такое решение этой проблемы, такое уникальное, решение вот этой вот проблемы, этого противоречия мог, ну, придумать, да мог сделать только действительно всемогущий Господь Бог, имя которого мы сегодня прославляем и которому мы сегодня служим. В момент Рождества Иисуса Христа ангелы воскликнули на небе, тоже в Евангелии от Луки мы читаем: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». А чуть позже ангельский хор воспел: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И сегодня мы с вами поговорим о трех таких важных вещах. Прежде всего, мы поговорим о том, что Бог Отец, который послал в мир младенца Иисуса, это Бог всемогущий, который любит делать невозможное, который может разрешить любое противоречие, любую дилемму, существующую на этой земле. Второе, мы поговорим о важности того, что спасти человека мог только Бога-человек, Сын Божий и Сын Человеческий. И третье, мы поговорим о том, что одно из прекрасных имен Сына Божьего и Сына Человеческого – это Иммануил. Здесь написано: «Нарекут ему имя Иммануил». И это имя означает о том, что с нами Бог. Итак, первое, на что мы сегодня обратим внимание, это то, что Отец Господа нашего Иисуса Христа, тот самый, который послал своего Сына в мир, это всемогущий Бог, который может делать невозможное, которому нравится делать невозможное. С самых первых страниц Библии, прочитывая библейское повествование, мы видим этого Бога удивительного, всемогущего, всесильного Бога. Ну, опять в книге того же пророка Иеремии мы находим такие слова: «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Такой риторический вопрос, на который только один ответ – нету. Нету ничего невозможного для нашего Господа. Мы читаем о Боге, который на самых первых страницах Библии действовал так: «И сказал Бог, и стало так». Он из ничего сотворил этот прекрасный мир, сотворил мир животных, растения, в конце концов человека, и сказал, и сделался он, Бог всемогущий. Это Бог, который из праха земного сделал живого человека, Адама, а потом из его ребра тоже сверхъестественным, всемогущим образом создал ему прекрасную помощницу Еву. Это Бог, который, когда увидел, что беззаконие людей перешли всякий предел, всякую грань, решил посредством водной стихии, посредством потопа уничтожить людей, вот погрузившихся вот в это болото греха, в эту мерзкую атмосферу всякого беззакония, и только семейство праведного Ноя, рука всемогущего Бога, защитила. И дальше, перелистывая страницы Священного Писания, мы видим всемогущего Бога. Мы видим всемогущего Бога, который во времена Моисея повелел, и расступились волны Черного моря, и народ израильский вышел из египетского рабства. Мы видим всемогущего Бога в жизни другого вождя народа израильского, Иисуса Навина, который, подведя народ к земле Ханаанской, перед ними была река Иордан, им нужно было перейти ее, и по слову Бога эта река остановила свое течение, и народ перешел на другую сторону. По воле Бога во времена пророка Ионы, когда этот пророк не захотел повиноваться Богу, то Бог всемогущий повелел большой рыбе, она проглотила этого пророка. 3 дня, написано, он находился там внутри, в чреве этой большой рыбы. И потом, по слову Бога, когда пришло время, пророк покаялся и принял решение все-таки исполнить волю Божию. Бог повелел, и рыба отпустила его на свободу. И многие-многие другие чудеса, друзья, о которых повествует Библия, где Бог всемогущий творил свою власть, творил свое величие, совершал многое-многое, что по-человечески кажется невозможным. Вы знаете, меня иногда удивляет, что те или иные библейские события для некоторых людей являются таким камнем преткновения. Некоторые люди говорят, что «ну, я могу поверить там в события, связанные с пророком Ионой, я могу поверить, что Черное море расступилось, но вот как за 6 дней Бог мог сотворить мир? Может быть, это были периоды, может быть, это были тысячелетия или какие-то другие события, почему-то избирательно мы подходим. Во что-то нам легче бывает принять, что-то нет. Но Бог Библии – это Бог всемогущий, который мог творить одно какое-то сверхъестественное событие, другое чудесное событие, третье. И это Бог, действительно, для которого нету ничего невозможного. Друзья, дорогие, часто в нашей церкви мы делаем, знаете, такую часть собрания, когда мы говорим, расскажите свидетельство, расскажите историю из вашей жизни, как всемогущий Бог действует в вашей жизни. И многие из присутствующих здесь и высказывают, как рассказывают, как в их обыденной жизни, в современной жизни, в 21 веке, люди, живущие в Москве или в другом городе, в России или в Америке или где-то еще, но обращаются к всемогущему Богу со своими нуждами, со своими проблемами, со своими какими-то переживаниями. И Он удивительным, сверхъестественным образом действует в нашей жизни. Кого-то исцеляет от смертельной болезни, кому-то дает найти работу, когда, казалось бы, уже безнадежная ситуация, кризис там на дворе, еще что-то, и Бог всемогущий совершает свои удивительные действия. И потому, друзья, дорогие, стоя на пороге этого Нового года, буквально через несколько дней мы будем с вами поздравлять друг друга с Новым годом, будем помнить, что как до сих пор Бог всемогущий вел и хранил нас и помогал нам, так точно так же и дальше Он пойдет с нами и не оставит нас никогда. Но сегодня, в этот рождественский день, друзья мои, мы вспоминаем эту удивительную истину, как всемогущий Бог послал в этот мир Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы спасти меня и тебя, спасти весь род человеческий от рабства греха и от рабства дьявола. И вы знаете, может быть, мы, христиане, привыкаем к этой вести, привыкаем к этой истине, но на самом деле это было удивительное решение всемогущего Бога, явление Его силы, когда грешные люди, люди, которые добровольно встали на путь греха, люди, которые являются потомками согрешивших прародителей Адама и Евы, обреченные, проклятые, силой всемогущего, любящего Бога обретают очищение, обретают спасение, обретают освобождение. И это удивительная истина, которая напрямую связана с событиями Рождества. Пророк Исаия очень много удивлялся вот этой любви всемогущего Бога к недостойным людям. Помните, как в 53 главе есть такие, пророк Исаия, есть такие слова. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, вот на того самого младенца, рожденного в Вифлеемских яслях, возложил на него грехи всех нас». Иисус пришел не просто для какого-то, может быть, непонятного действия, для какого-то празднования такого. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. В прошлую среду, вот на этой неделе, у нас была братская молитва. Раз в две недели братья, мужчины нашей церкви с 7 до 8 утра собираются на молитву. И мы там немножечко затронули тему Рождества. И один из братьев, он сегодня здесь, он как-то акцентировал внимание. Говорит, знаете, вот для меня самый рождественский текст – это Евангелие от Иоанна 3,16, золотой текст Библии, где написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но отдал жизнь вечную». И вот этот брат говорит, вы знаете, это действительно рождественский текст. Он напоминает нам о том, вот действительно, событие, когда Бог отдал. Мы как бы смотрим на свою часть, Иисус пришел, Иисус родился. Но мы не всегда смотрим на божественную часть, на то, что совершил Бог Отец, который, как бы, знаете, с небес протянул свои руки и положил этого младенца Иисуса в ясли, да, удивительным образом. Он отдал своего сына. Поэтому, друзья, дорогие, братья и сестры, нам надо помнить, что сделал для нас Иисус, что Бог всемогущий, Отец Небесный, в момент рождения Иисуса Христа пришел в этот мир, пришел к нам, чтобы сделать нас новым творением во Христе Иисусе, чтобы сделать нас новыми людьми, чтобы дать нам способность от этого изменения, перерождения, освобождения от всего того бремени греха, беззакония, которое лежит на каждом человеке. И Иисус родился не только тогда в Вифлееме Иудейском, но Он родился позже и рождается до сих пор в сердцах тех людей, который принимает его своим спасителем. Он рождается Духом Святым в сердцах тех людей, которые признают себя грешными, признают себя безнадежно потерянными и обращается, говорит: «Господи, прости меня, Господи, помилуй меня, Господи, войди в мою жизнь». И в этот момент для этого человека в его сердце совершается Рождество Господа Иисуса Христа. Я помню, как это в моей жизни совершилось, как Бог родился в моем сердце. Это было величайшее, самое главное событие моей жизни. Иногда мы думаем, что, ну, какое главное событие в жизни? Может быть, кто-то закончил учебное заведение, может быть, институт, получил какую-то ученую степень, чего-то добился в жизни, может быть, женился, может быть, родился ребеночек. Это действительно важные события, значимые события. Но тот момент, когда младенец Иисус родился в моем сердце, родился в твоем сердце, это действительно самое великое событие, потому что оно имеет значение не только настоящей земной жизни, но и жизни будущей. И если вдруг это событие еще в твоей жизни, дорогой друг, не произошло, то сегодня этот день Рождества, когда не просто поют хористы красиво, не просто выступают наши дети, читают стихи, мы умиляемся, но это событие, когда Иисус стучится в твое сердце. Он хочет, чтобы в твоей душе произошли некие муки рождения, некое переосмысление твоей жизни, некое осознание, что без Христа ты погибший грешник. И Иисус готов вот этим сверхъестественным, удивительным образом родиться в твоем сердце, как Он до этого родился в сердцах многих и многих людей, которые приняли Его своим Спасителем, и в сердцах тех людей, которые распахнули вот эту вот свою душу, свою жизнь, и уверовали в Него, и приняли Его как Господа своего. Вторая главная мысль, которую мне хотелось акцентировать сегодня наше внимание, заключается в том, что спасти человеческий род мог только Спаситель, который одновременно был и Сыном Человеческим, и Сыном Божьим. Спасти людей мог тот Спаситель, та Личность, которая одновременно могла быть Сыном Человеческим и Сыном Божьим. Один человек, христианский мыслитель, записал так: «Рождество Христа выходит за все рамки человеческого понимания, разрушает все стереотипы, не вписывается в наш земной материальный опыт. Однозначно это действие суверенного, неограниченного ничем, трансцендентного Господа Бога Творца». Пророк Исаия, размышляя об этом событии, говорит: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Действительно, это тайна, как одна и та же Личность может быть одновременно и Сыном Человеческим, и Сыном Божьим. Об этой истине, как это произошло, мы читаем в Евангелии от Луки в первой главе. Это событие описывается, как это произошло, что, каким образом Бог Всемогущий это совершил. Евангелие от Луки, первая глава, с 26 стиха. «В первый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, где и обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатный, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие, и сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим“». Друзья мои, действительно, Рождество Иисуса Христа – это незаурядное событие, это уникальное событие в истории всего человечества. Это тайна, есть такое понятие – тайна Бога воплощения. Апостол Павел, когда размышлял об этой тайне, он так записал, первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Мне нравится, как эти слова звучат в более современном переводе Священного Писания. 1 Тимофея 3:16 там звучит так. «Тайна нашей веры, несомненно, велика. Бог был явлен в теле, был оправдан духом, его видели ангелы, о нем было проповедано среди народов, его приняли верой в мире, он был вознесен во славе». Друзья дорогие, мы присутствующие здесь, большинство присутствующих здесь, мы христиане, и мы верим вот в эту сверхъестественную, неограниченную силу нашего Господа. Может быть, мы не все, можем логически объяснить, может быть, мы не все можем как-то вот так на пальцах пощупать или как-то еще доказать, но мы верим в это. И эта тайна Боговоплощения напрямую связана с нашим спасением и жизнью вечной. Мы верим, что для Бога Творца, Бога Отца, сотворившего человека и давшему ему способность рождать себе подобных, для него возможно, чтобы Дева Мария, чтобы девушка, молодая девушка, не знавшая мужа, родила младенца, и при этом этот младенец оказался сыном человеческим и сыном Божьим в одном и том же лице. Вы знаете, друзья дорогие, вот эта вот истина Боговоплощения настолько велика и значима, что враг человеческих душ всегда в древние времена и в современное время предпринимал и предпринимает множество попыток, чтобы как-то умолить или очернить эту истину. И иногда ему это удается, иногда ему удается как-то преуменьшить или как-то, знаете, раскритиковать эту истину, понизить ее значение или придать какому-то забвению. И, как правило, для того, чтобы вот эту истину о том, что Иисус – это Бога-человек, Сын Божий и Сын человеческий, одновременно как-то умолить, унизить, дьявол использует два основных метода. Первый метод такой материалистический, когда он просто пытается доказать, что ну, это невозможно, это невозможно. А второй метод такой, знаете, метод, когда дьявол напускает такой, я бы сказал, религиозный туман на сознание людей. Он пытается эту истину уравнять с многочисленными мифами, легендами, которые есть в различных народах, в разных странах. Давайте мы немножко поподробнее об этом говорим. Итак, первый метод, который использует дьявол, чтобы как-то очернить, чтобы как-то умалить значение вот этого богочеловечности Иисуса Христа, заключается в том, что просто отвергается эта истина. Просто эта истина отвергается. И люди говорят так, что ну как это может быть? Это не может быть физиологически. Как женщина может родить без мужчины? Как может появиться на свет человек, если мужчина и женщина не было вместе? Этого нельзя доказать. Нет других примеров истории. И наука это не доказала, это никак невозможно как-то каким-то эмпирическим научным путем доказать. И мы просто в это не верим. И в этом случае люди так высоко ставят свой разум, свой опыт, свою логику, свои знания, что отвергают всякую возможность сверхъестественного, чудесного, божественного вмешательства. Логика материалистов и атеистов такова: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Просто я не верю в это, не верю в девственное рождение Иисуса Христа. Но, знаете, когда об этом говорят атеисты, которые вообще не верят в божественное, не верят в сверхъестественное, как-то это еще можно понять. Но, к большому сожалению, в мире есть немало людей, которые называют себя христианами, но которые не верят вот в это непорочное зачатие Иисуса Христа, не верят в это богочеловечность Господа Иисуса Христа. Причем эти люди есть как в католической церкви, есть православной церкви, есть среди протестантов, когда проводятся различные опросы, спрашивают: ты христианин, да, какую-то церковь посещаешь, вот такую, а ты веришь в непорочность зачатия и рождения Иисуса Христа? Нет, не верю, этого не может быть. И это страшно, друзья. Как христиане могут вот оказаться в такой ситуации? И еще один мыслитель христианский пишет так: «Неверие было и остается величайшей проблемой человечества со времен грехопадения, и оно всегда увлекало за собой большинство. Но надо помнить, что когда люди сами выбирают и решают, каким словам в Библии верить и повиноваться, а каким нет, то они ставят себя выше Слова Божия, а следовательно и выше самого Господа Бога». Поэтому, друзья дорогие, да сохранит нас Господь от этого состояния. Будем верить в то, что Господь открыл в Писании, в это божественное откровение. И это будет благословением, утверждением и радостью для нас с вами. Но когда врагу человеческих душ, дьяволу, не удается таким образом обмануть людей, тогда он пытается разрушить веру в Бога человечности Иисуса Христа, в Его божественное такое сверхъестественное рождение, когда вот эту евангельскую истину просто ставят на одну черту, на одну линию с другими похожими мифами, существующими в разных религиях мира. Как-то я, когда стал этот вопрос изучать, читать какие-то справочники, я удивился, что во многих древних религиях есть какие-то подобные истории, повествующие о каком-то неком сверхъестественном рождении или какого-то божества, или какого-то правителя великого. Например, в древней шумерской истории, это около 1000 лет назад, есть записи, как боги сверхъестественным образом соткали правителя Тукульти II в чреве его матери. То есть вот они так высоко возвышали своего правителя, что даже придумали такую легенду, что вот каким-то сверхъестественным образом боги, божества соткали этого человека в чреве матери, да, без такого, таким неестественным, сверхъестественным образом. Например, халдеи верили, что их божество, которое называлось Фамус, был зачат жрицей Семирамиды от солнечного луча. Такая была легенда, да? Римляне верили, что Зевс оплодотворил свою жену Семелу, не прикасаясь к ней, и в результате родился бог земли Дионисий. И в других религиях, так просто три примера, но в иудаизме, в буддизме есть подобные легенды, подобные истории, как таким вот каким-то сверхъестественным, нечеловеческим образом кто-то рождался, кто-то приходил на свет. Но, друзья дорогие, когда пытаешься сравнить эти истории, действительно сказочные, легендные истории, с евангельским повествованием, то они ни в какое не идут сравнения. Ни в какое не идут сравнения перед той вестью божественной о приходе в мир Господа Иисуса Христа. Об этом удивительном боговоплощении, когда земная женщина, Дева Мария, будучи наполнена Духом Святым, будучи исполнена силой Божией, родила божественного младенца, Господа нашего Иисуса Христа. Перед евангелистом Матфеем, мы из его повествования читаем эту историю, да и перед всеми авторами Нового Завета стояла такая апологетическая цель. Им нужно было защитить божественную истину, защитить от этого всей примеси скептицизма, атеизма, да, каких-то других верований религиозных. И авторы Нового Завета снова и снова утверждали спасительную весть о рождении в мир Сына Божия и Сына Человеческого Иисуса Христа. Мы знаем, как в древние времена и даже и в современном мире иногда Деву Марию обвиняют в том, что ее сын Иисус, он имел какого-то земного отца, что Иисус это не просто незаконно рожденный сын и так далее. С другой стороны, когда Иисус говорил о своем божественном происхождении, то это приводило в бешенство иудейских начальников, и они начинали требовать его смерти. Например, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, мы читаем такие слова. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И смотрите, «и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботы, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Таким образом, мы видим вот эту борьбу, которая шла в древности, продолжается в наш современный просвещенный век, чтобы упразднить эту истину, чтобы отвергнуть эту истину. И мы знаем, что в христианстве были различные школы. Одни утверждали, что Иисус только человек, совершенный, прекрасный, мудрейший и так далее, но просто человек. Появлялось другое движение, что Иисус – это дух, Иисус – это ангел, это какое-то сверхъестественное существо, он был очень похож на человека. Он вот и ходил как человек, и даже можно было его пощупать и так далее, но это был всего лишь сверхъестественный ангел. И вот теперь возникает очень важный вопрос, друзья мои. Почему? Почему эта истина богочеловечности Иисуса Христа подвергалась в древности и на сегодняшний день такой сильной критике? Что так раздражает дьявола и тех безумцев, тех людей, которые покорно служат ему? И ответ очень простой, друзья мои. Ответ таков: спасти грешных людей мог только Бога-человек. Спасти грешных людей, спасти меня и тебя мог только Сын Божий и Сын Человеческий, Бога-человек. Если бы Иисус не был и человеком, и Богом, то вообще не было бы Евангелия. Воплощение Иисуса Христа – это центральный догмат христианства. На этом зиждется все христианское богословие. И здесь мы должны видеть два вот этих очень важных момента. Наш Спаситель должен быть человеком, одним из нас, человеком, рожденным обычной земной женщиной. Он должен был родиться таким вот образом от земной женщины, он должен был прожить жизнь обычного, как бы мы сегодня сказали, среднестатического человека, и только тогда, в конце своего пути, принять на себя грехи людей, вину людей, стать как бы за место людей и пострадать вместе с ними, за место них. Он должен был стать вторым Адамом, говорит Писание. Первый Адам, тот, которого Бог сотворил, он как бы не оправдал Божьих ожиданий. Он согрешил, он отошел от Бога, он встал на путь противления. Должен был родиться второй Адам, Иисус, родиться как Сын Человеческий, чтобы пройти этим путем и умереть за нас и вместо нас на Голгофском кресте. Только Сын Человеческий, один из нас, мог принести заместительную жертву, заступиться за нас перед святым и праведным Богом. И слава Господу, что так и случилось. Но с другой стороны, эту жертву мог принести только безгрешный, святой, на 100% святой Спаситель, и таким мог быть только Сын Божий. Если бы Иисус был только Сыном Человеческим, то Он сам был бы тоже грешным, Он сам был бы тоже несовершенным, Он сам тоже был бы таким, как мы с вами, друзья дорогие. И если Он сам виноват, то как Он может взять вину другого на себя? Но Он должен был быть чист и безгрешен, и только тогда Он мог бы стать, и Он действительно стал тем Агнцем Божиим, который взял грех мира на себя. Апостол Павел говорит об этом так: «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Если обратите внимание, «ибо не знавшего греха Иисуса Христа, да, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Друзья дорогие, праздник Рождества – это не праздник покупок. Это не праздник просто какого-то веселья, праздник, когда мы водим хороводы вокруг елочки, когда мы просто поздравляем друг друга. Что-то такое легкое, что-то такое поверхностное. Сегодня даже еще становится еще более легким праздник Рождества в этом мире. Люди даже говорят иногда не с Рождеством, просто с праздником и так далее. Допустим, если даже какие-то ставят концерты рождественские, или фильмы, или мультфильмы рождественские, то там, как правило, нет ничего от Рождества. Там нет младенца Иисуса, там нет вот этой вести о том, что в мир пришел. Бога-человек Иисус Христос пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Все, что угодно там есть. Призывы к добру, призывы дарить подарки, призывы стать милосерднее, что-то еще красивое, сказка, какие-то любовные истории, что-то еще, какие-то анекдотические случаи, веселые шутки. Но только нет Господа Иисуса Христа, который пришел спасти людей своих от грехов их. И слава Богу, что еще остается Церковь Господа Иисуса Христа. Остается то место, где проповедуется Евангелие. И мы сегодня снова и снова утверждаем эту истину на основании Писаний, что Рождество – это тот день, это тот праздник, когда в мир пришел Сын Божий И Сын Человеческий пришел, чтобы спасти нас, чтобы дать нам надежду, чтобы дать нам очищение, чтобы дать нам примирение, чтобы через свою жертву привести нас к Богу Отцу, чтобы перекинуть этот мостик между пропастью, разделяющей святого Бога и грешного человека. Может быть, в нашем собрании есть те, кто еще не примирился с Господом. Может, в нашем собрании есть те, кто пришел просто на красивый праздник, посмотреть на прекрасное пение хора, на сценки, на что-то еще. Это хорошо, что вы в церкви, это хорошо, что этот вечер вы оставили свои земные дела, может быть, свой любимый телевизор, компьютер, я не знаю, что-то еще, кухню свою или диван мягкий, или что-то еще. Но, друзья, вы сегодня в церкви, и сегодня мы от имени Господа заявляем, что Иисус пришел для вас. Он пришел, чтобы умереть за вас, Он пришел, чтобы занять ваше место, Он пришел, чтобы вас простить, чтобы вас спасти. Он все сделал со своей стороны, и теперь решение за вами. Примете ли вы Иисуса? Отзоветесь ли вы на Его призыв? Скажете ли: Господи, да, я грешник, и если Ты родился ради меня, прости меня и води в мою жизнь, то Он непременно сделает это. Но инициатива должна быть за вами. Это ваше решение, друзья дорогие. И если мы, как люди верующие, большинство членов церкви, будем помнить, друзья, что сущность праздника Рождества, сила праздника Рождества именно в том, что пришел Спаситель спасти людей своих, а мы сегодня среди Его детей, среди Его последователей, среди Его учеников. Когда-то мы были в этом болоте греха, когда-то мы были в этой мерзости, когда-то мы были вот в том состоянии нечести, отвержения, богопротивления, но Спаситель Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий, протянул к нам руку спасения и принял нас, и простил, и очистил, и назвал нас своими. И последнее, о чем я хотела сказать. Мы прочитали в этом евангельском тексте: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Вы знаете, у Иисуса Христа очень много прекрасных имен. В древности было такая традиция, такое обычай, что имя – это что-то очень важное значило. Имя – это было или благословением, или каким-то наказанием, или как-то имя человека было связано с судьбой человека. И вот каждое из имен Иисуса Христа, из прекрасных имен, оно имеет колоссальное значение. Он добрый пастырь, Он дверь, через которую можно войти к Богу. Он Спаситель, Он Господь, Он хлеб жизни, Он свет истины и так далее, и так далее. Но одно из Его наипрекраснейших имен – это имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Друзья дорогие, рождением божественного младенца в Вифлееме Иудейском все не закончилось. Та рождественская ночь была только началом. Она была отправной точкой спасения рода человеческого. Это была отправная точка нашего возвращения из потерянного рая, возвращения снова в рай Божий. Даже голгофскими страданиями и страшной мучительной смертью Иисуса Христа на кресте все не закончилось. Иисус воскрес из мертвых. Это были всего лишь этапы моего и твоего спасения. Иисус умер и воскрес, чтобы нас спасти, но Он умер и воскрес для того, чтобы быть с нами, жить с нами, проживать с нами каждый будний день, проживать с нами всю нашу жизнь от юности и до старости. Вы знаете, нередко бывает так, что когда вот мы готовимся к какому-то празднику, может быть, как сегодня к празднику Рождества, к дню рождения, к свадьбе, и вот столько забот, столько хлопот, столько переживаний, и вот праздник состоялся, прошел, и какая-то пустота. Кажется, что иногда думаем, а нужно ли было столько усилий? А нужно ли было столько всего вложить? Вот гора грязной посуды на кухне, да? Какие-то там уже использованные мишура, там грязная одежда, что-то еще. Там гости ходили, пол нечистый и так далее. Вот это какое-то состояние, а где же праздник? А как он ускользнул от нас? Друзья мои, праздник Рождества, он никогда от нас не ускользает. Когда сегодня погаснет огонь в доме молитвы, когда сегодня закончится богослужебное собрание, мы выйдем на улицу, вернемся в свои дома, Иисус Эммануил будет с нами, друзья. Он с нами всегда, в наших буднях, днем и ночью, на работе, дома, в транспорте, в школе, в учебном заведении. Он с нами, когда мы качаем в люльку младенца. Он с нами, когда мы школьникам учим уроки. Он с нами, когда мы идем в институт. Он с нами, когда мы идем в магазин. Он с нами, когда мы вступаем в семейный союз. Он с нами, когда подходит старость. Он с нами. Написано, что и до старости вашей я тот же. И до седины вашей я же буду с вами. Написано, праведник цветет, как пальма. И жизнь дни праведного – это как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Друзья, в младенце Иисусе Бог вернулся к нам, чтобы уже никогда нас не оставлять. Его имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Есть много чудесных текстов в Евангелии, в Священном Писании, которыми, опять-таки, мы иногда привыкаем к ним и начинаем пренебрегать их. Давайте задумаемся на минуту. Истинно, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Друзья, это чудо. Имя Господу Эммануил, Он с нами. Мама с дочкой дома вместе преклонили колено, Он с нами. Муж с женой, два друга, две сестрички, две, простите, бабушки, может быть, да? Или даже по телефону, во имя Его. И Он с нами. И Он среди нас, незримо, но реально, буквально присутствует с нами. Его ухо наклонено, чтобы слышать наши молитвы. Его рука простерта с неба, чтобы поддержать нас. Его помощь готова прийти к нам, Его крылья оберегают нас, и Он собирает нас, как птица птенцов, под крылья свои. Его имя Эммануил, потому что Он с нами. Друзья, одно из чудеснейших евангельских повествований, показывающих о том, что Бог с нами, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, где Иисус говорит, что «Я есть виноградная лоза, вы ветви». Как ветви находятся на лозе, так вы во мне. Прибудьте во мне, я в вас. Это удивительное повествование. Прочитайте эту рождественскую ночь, когда вернетесь домой. И посмотрите на это повествование через призму Рождества. Иисус пришел, чтобы не просто там быть, в Вифлееме Иудейском. Чтобы не просто потом убежать в Египет, потом вернуться в Назарет и так далее. Он пришел, чтобы стать этой виноградной лозой, этим деревом жизни. И Он привил нас, как веточки, на этот ствол жизни. Мы соединены с Ним, Он с нами. Мы в Нем, и Он в нас. Это великое чудо, друзья дорогие, которое нам следует дорожить. И если возникает какая-то дискоммуникация, если происходит какое-то нарушение, какой-то разрыв, то только наша ответственность в этом. Если мы не ощущаем Христа в своем сердце, если мы вдруг теряем мир с Богом, если вдруг какая-то тоска, какое-то бремя наваливается на нас, на христиан, если мы чувствуем одиночество, если мы чувствуем какую-то оставленность или потерянность, как правило, это только наша ответственность, наша вина, или, может быть, неверие Господу, или, может быть, недоверие Священному Писанию. А может быть, это грех, а может быть, это что-то в нашей жизни такое, что разорвало наши отношения с Богом, что удалило нас от Него. Но по-прежнему Ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И даже если мы вдруг повернулись к Нему спиною, даже если мы забыли про Него, если мы пренебрегли им, то сегодня это уникальная возможность вспомнить, что имя младенцу Иисусу Эммануил – что Он с нами, что Он любит нас, что Он близок к нам, что Он готов простить нас, что Он готов снова дружить с нами. Он готов снова соками этой лозы, соками из этого древа жизни наполнить нас, соками Духа Святого, силой Слова Своего. И более того, братья мои, сестры дорогие, Иисус, как никто другой, как небесный жених, так говорит Священное Писание, ожидает того момента, когда мы, как Церковь Иисуса Христа, как невеста, соединимся вместе с Ним во веки веков в Царстве Небесном. Друзья дорогие, Рождество говорит нам о первом приходе в мир Господа Иисуса Христа. Но Рождество напоминает нам о том, что будет второй приход в мир Господа Иисуса Христа, когда уже не беспомощным малым младенцем, но как Господь господствующих, Царь царей, Царь славы, Он явится для того, чтобы взять свою церковь, своих детей, которые любили Его, ждали Его, которые веровали в Него, которые здесь уже были на лозе, здесь уже были с Ним, которые знали, что Ему имя Эммануил, и дорожили этим именем. Он сказал своим ученикам: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были со мною». Дорогие друзья, братья и сестры, все посетители нашего сегодняшнего торжественного, праздничного, рождественского служения, давайте доверимся Иисусу Христу, младенцу Иисусу, страдальцу Иисусу, воскресшему Иисусу, Господу Иисусу. Давайте будем любить всем сердцем Иисуса, которому имя Эммануил. Будем стремиться жить им и для Него. Будем с радостью, со сладостью ожидать встречи с Ним. Будем верными Ему. Будем послушными Ему. И пусть сегодня, завтра и всегда из наших сердец, из наших уст звучит Господу песня, которая записана на самой последней странице Библии, в последней книге Откровения, в последней ее главе. Там записано так: слова Иисуса: «Се гряду скоро!» И церковь отвечает: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!»